Евгений Андреевич Салиас. Крутоярская царевна. Историческая повесть. 1. На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая помещичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и далеко за пределами губернии. Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых сада. Нижний, уступами спускавшийся к реке, и верхний, примыкавший к селу, разбитый на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками. В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи, высился красивый каменный храм. Большое село с 1000 душ обоего пола далеко раскинулось по равнине. Вотчина эта, по имени Крутоярская, или, как привыкли звать ее, просто Крутоярск, была известна на сотни верст кругом. Во-первых, потому что она была богатой и красивой усадьбой. Во-вторых, потому что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совершенно исключительном положении. Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали царевной. Владелице богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было всего 16 лет, и к тому же она была круглой сиротой. Не мудрено, что молоденькая и хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовала многие и многие помещичьи семьи, как самарской, так и соседних с ней губерний. Во всякой помещичьей усадьбе, где был налицо сын, молодой малый, родители, денно и ночно, мечтали женить его на Крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые от 20 до 40 лет включительно, даже самые некоростолюбивые и не думавшие вовсе о деньгах и приданном, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска. Иначе и не могло быть. Молоденькая девушка была таковой, какие только описываются в сказках, потому что помимо огромного состояния она была очень красива собой, умна, кратка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более прелести. Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-невесты было Неонила Аркадьевна Кошевая. Предки ее были малороссы. Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Кошевой остался верен русскому царю, но, нажив своими действиями много врагов на родине, должен был покинуть Украину вместе с многочисленной роднёй. За несколько десятков лет прошло 3 поколения Кошевых, но никого не осталось в живых из многочисленной семьи. Теперь единственной представительницей малорусского казачьего рода была богатая сирота, последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович Кошевой, погиб в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими. Речь идет о 7-летней войне 1756-1763 годов, в которой участвовало 10 европейских государств. Россия в союзе с Австрией и Саксонией нанесла в окончательном итоге поражение прусской армии короля Фридриха II 1712-1786 года. Молодая вдова недолго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось 2 сирот, мальчик и девочка, 5 и 3 лет. Но еще через 2 года мальчик, хилый, почти немой, тихо и незаметно угас. Представительницей рода Кошевых оставалась одна девочка-малютка, которую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом, Нилочкой. Будь близкие родственники у Нилочки. Люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в свои руки большое состояние. То, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследников не было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось бы выморочным. Собственность, никому не завещанная и не имеющая наследников, переходит в государственную. Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова. Люди эти были назначенные к ней опекуны. Едва только умерли кошевые, отец и мать, как к обеим детям был назначен опекун, дальний родственник покойной кошевой. Это был человек пожилой, добрый и беспечный. Лейтенант в отставке Зверев. Он взял на себя управление имениями и воспитание детей, почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень недолго. Тотчас, после того, как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы в том, что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы в качестве дальнего родственника, покойной кошевой, хлопотать о наследстве. Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее, вскоре был прислан из Петербурга гвардейский офицер. По высочайшему повелению расследовал все, касающееся до сироты кошевой и ее состояния. Судьбой малютки, оказалось, заинтересовался в качестве соотчима сам гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Кирилл Григорьевич Разумовский, 1728-1803, последний гетман Украины, 1750-1764, после отмены гетманства получил чин фельдмаршала, но в екатерининскую эпоху был постепенно отстранен от дел. Был младшим братом Алексея Григорьевича Разумовского, 1709-1771, фаворита, а затем и тайного марганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны. Присланный офицер был его дальний свойственник. Последствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства. Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня существование маленькой Нилочки изменилось. В Крутоярск явились два опекуна: артиллерийский полковник Мрацкий с женой и большой семьей, состоящей из 6 человек детей и многих родственников, а за ним вслед преображенский прапорщик в отставке Жданов. Последний, холостяк, лет 40, явился с одним мальчиком, которого выдавал он за приемуша, но который был в сущности его побочным сыном от крымской татарки. Оба опекуна на первых порах разделили все вотчины опекаемой ими малютки на две части ради управления. Каждый делал, что хотел в своем уделе, и только раз в год оба вместе составляли один общий доклад обо всем на имя гетмана. Вскоре, однако, все управление незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с тем большие палаты были разделены тогда же на три части. В левом крыле поселился со своей семьей домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов, но вместе с ним и канцелярия опекунского управления, то есть человек 20 всяких наемных подьячих и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комнаты, две огромные залы, называемые «зимние» и «летние», несколько гостиных, «желтая», «анинская» и «итальянская». Жила в 4 небольших горницах крошка-владелица. К ней тотчас был представлен целый штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки, француженка, немка и третья, совершенно сомнительного происхождения, который вменялся в обязанность обучать девочку танцам и малеванью. Разумеется, крошка-сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых чужих людей, взиравших на нее, если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно. Могла бы, конечно, сгинуть, известись. По ее бледному худому личику и большим кротким глазам всякий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку, было бы далеко не мудрено. Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и 10-летнего возраста, окруженная не людьми, а штатом. Живой холодной стеной, закрывавшей ей со всех сторон свет и весь мир Божий. Но судьба поставила около ребенка верным стражем няню, твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный сфинкс, стояла около Нилочки. Это няня.